Горбачова. Перший і апошній президент СССР. Пешка чи деміург історії? Чи мають значення мотиви діянь політичних діячів? Початок перебудови у СССР і теперішній стан Білорусі. У чим подобенство і у чим адрозненні? Це питання у «Празьким акценті» обмірковують шеф-редактор газети «Народная воля» Світлана Калинкіна і оглядальники Білоруської і Російської служби в Радіо «Свобода» Сергій Навунчик і Ярослав Шимов. Веде передачу Юрий Дракохруст.
На гэтым тыдні споўнілася 85 гадоў Міхаілу Гарбачову, апошняму генсеку КПСС і першаму і апошняму прэзідэнту Савецкага Саюзу. Ну, паўкруглы юбілей, нагода паразмаўляць пра ягоную ролю ў гісторыі, пра самую гісторыю, пра яго гісторыю і пра нашу з вамі калегі гісторыю. Ну, мы вот зараз глядзім на пачатак перабудовы на 85-86 год праз досвед 10 годзяў. І зараз ужо забылася, якой маналітнай, якой няўразлівай здавалася гэтая сістэма тады, наколькі народ быў скаваны страхам памяццю пра сталінскі тэрарыстычны каток. Можна прыгадаць, што тады, на пачатку 80-х, ніводзін самы разумны, самы прадбачлівы, скажам, заходні палітолог і блізка не прадказваў, не прагназаваў таго, што адбылося за гэтае дзесяцігоддзе. Так вот, на ваш погляд, наколькі ад Гарбачова, ад яго рашэнняў залежала тое, што, гаворачы яго словамі, працэс пайшоў? Светлана.
Зразумела, можна ўжо ўсё ацэньваць так больш цвяроза і больш так здалі, але ўсё ж такі мне падаецца, што Гарбачоў гэта прыклад таго, што роля асобы ў гісторыі, яна вельмі вялікая. Бо развал Савецкага Саюза, змена гэтай сістэмы магла зацягнуцца на доўгія-доўгія гады, быць крывавай, быць значна больш трагічнай, чым гэта адбылося. Таму мне падаецца, што Гарбачоў, людзі, якія стаялі побач з ім, яны адыгралі вялікую ролю. Хаця, зразумела, развал любой імперыі, гэта працэс не суб'ектыўны, а аб'ектыўны, і гісторыя Савецкага Саюза не выключэнне ў гэтым сэнсе.
Ярослав, а вы згодны, вот Светлана сказала пра аб'ектыўны працэс распаду імперій, ну, у вас зусім свой погляд на імперії у цэлым, і прынамсі на Аўстра-Угорскую імперію у прыватнасці, магчыма і на савецкую таксама. Дык вот, на ваш погляд, сапраўды Гарбачоў быў деміюргам, ну, па меншай мере, на першым этапе, ці, як у Толстова, памятаеце, у «Вайне і міры», як хлопчык сядзіць у карэце, дзёргае цацачкі, начинает лейться и думая, что ён керуе, хотя керуе зусім-то не ён.
Но я бы тут употребил не слово демиург, а слово катализатор. Вот из химии. Вещество, ускоряющее процесс. Вот мне кажется, что Горбачев был скорее катализатором, потому что этот процесс-то был, видимо, все-таки предопределен, потому что кризис-то и экономический, и социальный, и кризис доверия, кризис веры в идею. Ведь любая империя – это, в первую очередь, идея и традиция. Вот такой коктейль из них в разных соотношениях. Идеи-то никакой не осталось. Ну, кто всерьез верил в коммунизм в 80-е, там, в начале 80-х годов? Ну, считанные, я думаю, люди уже так по-настоящему, как верили еще при Хрущеве, не говоря уже в самом начале, так сказать, советской эпохи. Поэтому кризис-то был, но это дело могло тянуться еще очень долго. На самом деле. И Горбачев с его решениями, может быть, на самом деле в сугубо таком политическом, технологическом смысле, не самыми удачными на самом деле, но как бы вот искренними он так думал. Он послужил катализатором этих процессов, и процесс развала системы пошел гораздо быстрее, чем был бы без него. И в этом смысле действительно роль человека в истории очень велика. Вот я тут как раз на днях с одним своим знакомым, с которым я довольно сильно расхожусь во взглядах, беседовал насчет Горбачева, и он такое определение высказал. Горбачев был хорошим, очень хорошим аппаратным игроком, но оказался плохим политиком. Но, как ни странно, вот это вот с такой макиавеллистской точки зрения не очень ловкая его политика, как правителя империи, она привела к тому, что последствия были, ну, для тех людей, которые критично смотрят на ту систему и рады, что ее больше нет, последствия оказались хорошими.
Сергей, вот Ярослав сказал про то, что якобы вера померла, але вот мы с вами днями, так бы мовить, предавались успамінам і прыгадвалі пра тое, як, напрыклад, ну, які быў моцны супраціў таму, што рабіў Гарбачоў, як была армія настроена на то, што дзеля заваявання Октября ліць кров, і Гарбачоў іх трымаў за рукі. Не заўсёды гэта ў яго атрымлівалася, і не заўсёды трымаў, зразумела, мы памятаем і Вільню, і Баку, але, ну, вот як жа вера памёрла. И, до речи, вот, коли мы читаем зараз, скажем, час секонд-хенд, Алексеевич, ну, мы бачим, якая туга по той веры. Шмат у кого? У теперешней России, скажем, теперешней Беларуси. Так все ж таки от Горбачева нечто залежало? И что залежало?
Ну, я цалком погажаюсь и с тем, что говорила Светлана, и с тем, что говорил Ярослав, и стою на той позиции, что от Горбачева, я думаю, практично вот залежало у той момент усе. Для меня абсолютно ясно, что не хотел...
У той у яки?
У 85-м годзе. 85-м, 86-м, 87-м. Я абсолютно перакананы, что ён не хотел ни демонтажу социалистичной советской империи, ни знищения коммунистической системы, что бы ён цяпер про гэта не казал. Ну, ён, СССР ён оправдывает, что ён не хотел развалить, а вот на конт коммунистической системы ён кажа, что ён уже побачил, что гэта система не людская, ледзь не калі быў яшчэ сакратар обкома. Конечно, это не так, и стенограммы политбюро, и дзённікі яго помощников гэта абсолютно подтверждаюць. Фактично, до жнівня 91-го года ён во всяким разе заявлял верность гэтым ленінскім ідэалам. Я памятаю сябе у 87-м годзе ў рэдакцыі віцебскай газеты «Віцебскі рабочы», калі я дзежурыў па нумары і вычытаў гэтыя палосы гарбачовскіх, так сказаць, прамоў з панегірікамі Леніну і пра вернасць ленінскай ідэі. Але вось яго галоўная заслуга, што ён крыху адпусціў кранік. І мне вось падабаецца гэта параўнанне, не памятаю аўтара, што Гарбачоў крыху ў гэтым паравым катле адпусціў кранік, а ўжо рванула так, што, ну, і адарвала рукі яму самому, в пераносным, канешна, сэнсе. Вось ягоная галоўная заслуга, што ён сапраўды даў пэўнае паслабленне. Чаму ён гэта зрабіў? Гэта ўжо іншае пытанне. І яшчэ больш галоўная заслуга. Вот вы прыгадывалі і Тбілісі, і Вільню. Ну, можна прыгадаць і Баку, можна прыгадаць і Сумгаіт, шмат што можна прыгадаць. Але... Ведаеце, часам у палітыцы важна не тое, што ты зрабіў, а тое, што ты мог зрабіць, але не зрабіў. У Гарбачова былі абсалютна нармальныя дзейныя рычагі ўплыву на армію, на КГБ, і пры жаданні ён мог так закруціць гайкі, што, ну, калі не да сённяшняга часу, то я думаю, што яшчэ вельмі і вельмі доўга, як правільна сказала Светлана Калінкіна, гэта, так сказаць, працэс распаду імперыі ці там працэс дэкамунізацыі бішоў, а хутчэй за ўсё, я думаю, што гэтая сістэма б яшчэ існавала б вельмі доўга. Вот заслуга Гарбачова ў тым, што сапраўды ён стрымліваў генералаў. А наконт настрою генералаў, я магу прыгадаць настрою тых генералаў, якіх я ведаў, як депутат Верховнага Савета, ну, пачынаючы, скажам, ад генерал-палковніка Кастэнка, камандуючага чырванасцяжнай беларускай ваеннай акругі. І прыгадаем, калі група депутатаў апазіцыі БНФ у жнівні 91-го года паехала у вайсковую частку, дзе камандзірам быў цяперашні дэмакрат Бародзіч, ён, Бародзіч, палковнік Бародзіч, сказаў ім зусім непрыемныя для БНФ рэчы. То бок, нават палковнікі былі настроены абараняць гэтую сістэму. І калі б Гарбачоў хацеў, ён бы гэтую сістэму ўтрымаў.
Вы ўже пачалі, Сергей, размову пра матывы Гарбачова. Вось якой ступені матывы палітыкаў, матывы лідараў вызначаюць як бы і хаду працэса, і ацэнку таго, што атрымалася. Гэтыя спрэчкі, як мы ведаем, ідуць і зараз у цяперашняй Беларусі. Ну, в прынцыпе, любы кіраўнік зацікаўленым тым, каб умацаваць сваю сістэму. Ну, скажам, калі Людовік XVI ў 1789 годзе склікаў генеральныя штаты, у яго былі мэты умацаваць сістэму. зрозумела, ему і в голову не могло прийти, що то, що він робить, це насамреч пролёг революції. І, до речі, Людовіка XVI ніхто не лічить, так би мовить, батьком французької свободи. Ну, а то тичиться Горбачова. Генеральний секретар ЦК КПСС, які були мети ягоних діянів? І паскарення, і перебудови? Ну, так само, то саме, умацувати соціалізм. Так за що йому дякувати-то, Сергій? Йон-то хотів зовсім іншого.
Хотів зовсім іншого.
Чому йон не Людовік XVI?
Гэта тяжкое питання. Я думаю, що тут шмат што залежало ад яго, як ад асобы. Ведаеце, ён быў гуманітарый. Ён быў не тех, вот як не дзіўна, ён у палітбюро адказваў за сельскую гаспадарку, ну потым ужо за ідэалогію, але ён быў не цехнарь. Вот это не Слюньков. Вот это не Слюньков, для якога, скажам, гэты шасцёрёнкі, заводы, нормы, гэтак далей, тэз прамысловасць гэта было галоўнае, а чалавек это проста частка гэтай, так сказаць, гэтага механізму, які дае нейкі план. Вось у Гарбачова была зусім іншая сітуацыя. Ён быў гуманітарый, гуманітарый па адукацыі. Калі ён прыязджаў у Маскву, ён сядаў не з некімі там, так сказаць, сваімі калегамі піць гарэлку, хаця і гэта, канешне, было, я ведаю дакладна, але ён хадзіў з Раісай Максімаўнай па тэатрах, на Таганку, в Амхат, кудысьці яшчэ. І вот гэты гуманітарны, некі гуманны пачатак, я думаю, тут адыграў даволі істотную ролю. Паглядзіце, як ён кантактаваў з творчай інтэлігенцыяй, з тым же Васілём Быковым, з тым же Алесем Адамовічым. Далёка ўсё там было так нерадужна, як часам і сам Гарбачов гэта зараз кажа. Але тым не менш, вот гэта было. Ён сам зрабіў гэтую формулу, ці там Якавлі я б дапамог, сацыялізм з чалавечым тварам. Ну, мы ведаем, што не можа быць сацыялізма сталінскага тыпу з чалавечым тварам, а тое, што ў Швецыі, гэта, так сказаць, не зусім сацыялізм, тым не менш, вот, тут, мне здаецца, ключавы момант чалавечы твар.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску 85 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Гарбачова. Вынікі і ўрокі жыцця.
Ярослав, и ваш отказ. Чему Горбачев не Людовик XVI?
А я не согласен. Я считаю, что Горбачев вполне себе сопоставим с Людовиком XVI, просто ему по-человечески гораздо больше повезло, потому что его противники и в России, и в других бывших союзных республиках не были фанатиками идеи и не были столь кровожадны, как были якобинцы. А на самом деле политически ведь то же самое. Из-под короля Людовика выдернули трон, и из-под Горбачева выдернули не только высшую власть, но и саму страну, которой
Ярослав,
он руководил.
Была...
Скажите прямо, ему не отсекли голову, так?
Але, да, сдается, так были пэвные одрознения, в том сенсе, что Людовик, ну, вот, зрабил этот крок, а все остатние кроки, и он бы все-таки ти давал назад, ти подпорядковывался ходе обставинов, подпорядковывался тиску. У той час, як такое уражение, это моя оценка, 10 года до 87-го, фактично Горбачев сам раскартухвал эту ситуацию, так бы мовить, отвучал людей от страху. И он начал отступать значно позднее. И на ваш погляд, это не так?
Ну, и так, и не так. Так в том смысле, что да, как бы активная роль Горбачева, если сравнивать его, сравнивать вообще довольно сложно, потому что обстоятельства были другие, исторические эпохи разные. Но, тем не менее, если сопоставлять, Горбачев был активнее, да. Он был в большей степени инициатором процессов. Но, с другой стороны, вот тот момент, о котором Сергей уже упоминал, то, что Горбачев, когда уже понял, что система идет в разнос, он не воспользовался теми рычагами силового подавления начавшихся процессов, которые, так сказать, у него все-таки еще были. И то же самое сделал и король Людовик. Между прочим, есть такое воспоминание одного из приятелей Наполеона, который Наполеон же наблюдал за тем, как в 92-м году толпа брала штурмом королевский дворец, и гвардия короля не сопротивлялась. И он тогда произнес: «Какие идиоты, я бы их разогнал за полчаса». Вот это не была логика короля и не была логика Горбачева. Разогнать за полчаса там картечью, танками. Что
за,
сделали...
За 7,5 хвилин.
Ну, тем более, да. То, что сделали китайские коммунисты в июне 89 года на площади Тяньаньмэнь. Вот логика Горбачева не была логикой Тяньаньмэня. Если вы изначально задали вопрос, за что его благодарить, ну вот за это.
Светлана, и вам то же питание, але в таким более широким плане. Коли политик, некий деяч, запуская некий процесс, на сам речь, жадаючи одно, только заховать свою уладу, а процесс потом, на сам речь, починая жить своим житем и идти не туды. Есть его за что дяковать?
Есть за что дяковать, на мой погляд, тому, что коли процесс идти не туды, то большинство политиков, особливо, когда мы будем про российскую историю говорить, берут назад и давят кривёю все, что те ростки, которые проросли. У китайской революции мы ведаем, как эти сотни клеток потом были, что с ними здарылось. Горбачёв так само, я целиком сгодна с усими. Горбачёв умел усе махчимости просто вернуть краину назад, у еще больше репрессий и дать отчуть знову такую жорсткую руку, и, до речи, это были те часы, коли шмат кто был бы цалком гэтым задовольны. Але ён гэтага не зрабил. Чаму гэта мы с вами можем тут спрачацца, и нават, ну, некие выказывать меркаванні, выражить. Гэта ягоная адукация, гэта ягоное атачэнне, гэта ягоная гуманитарная такая схильность души. Але як факт, ён гэтага не зрабіў. Ён не патапіў у крыві вось гэтыя парасткі свабод, хаця ўжо бачыў, што адбываецца не тое, што планавалася, а не тое, што хацелася, што рэформы, як гэта, дарэчы, часта бывае, прыводзяць не да таго выніку, да якога планавалася. Ён гэтага не зрабіў. І мне падаецца, што ў гэтым сэнсе яму можна падзякаваць.
Ну, а зараз давайте перайдзем да нашых часоў і найперш прыгадаем выслоўе Бернарда Шоу, што адзіны урок з гісторыі ў тым, што людзі з яе не робяць ніякіх урокаў. Ну, а мы ўсё ж такі паспрабуем. І вось давайте параўнаем цяперашні час у Беларусі, які адрозніваецца ўсё ж такі ад папярэдніх гадоў, і самы-самы пачатак перабудовы. У Беларусі вызвалі политвязнев, у центре Менску отбываются митинги протесту, которые никто не разгоняет, на БТ з'являються некие новые персонажи. Так, зрозуміло, шмат что застається таким же, як і було. А гэтые речі, які я перелічив, ну, можна назвати, як потемкінские вёски. Это, так би мовить, там, захад обдурить. А врешті-решт умацавати систему. Безумовно, умацавати систему. Але наша з вами дискусія показала, що, ну, і Горбачов хотів умацавати систему. І Горбачов, насамрэч, хотів просто, як би, отпустить, крышечку отпустить мертвую хватку, якую партия тримала за горло насельництва СССР. Теперешняя ситуация и тагачасная ситуация – подобенство и одрознение. Ярослав.
Первое, что приходит в голову, это то, что система все-таки другая, масштабы разные. Советский Союз был очень сложно устроенным, на самом деле, государством. Те же союзные республики, собственно говоря, движение к национальной независимости, его же как бы, ну, на первых топорах перехватили вполне себе партийно-хозяйственные элиты позднесоветской эпохи. И большинство, так сказать, республиканских руководителей компартий стало потом первыми лидерами своих независимых государств. Один из них... товарищ Назарбаев Нурсултан Абишевич до сих пор правит своим государством. Беларусь – страна небольшая. Система там устроена, насколько я понимаю, более четко, пирамидально. И как бы там вот этих вот меньше возможностей, что называется, каких-то создания каких-то группировок изнутри, которые будут играть на ослабление центральной власти. Это объективно так, потому что, ну, масштабы другие. А другая вещь – это то, что два раза в одну реку нельзя войти, и в любой постсоветской стране общество как бы вот уже пережило тот этап перестройки и того, что пришло потом, распада Советского Союза и постсоветской эпохи, и сами настроения уже другие. На мой взгляд, не может быть в такой степени, по крайней мере, той надежды, того какого-то порыва общественного и того идеализма, который был все-таки на рубеже 80-х-90-х годов. Сейчас все большая часть постсоветских народов, постсоветских людей гораздо более усталые, гораздо более циничные, гораздо менее, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, гораздо менее способные на вот такой реформаторский или даже революционный, в хорошем смысле этого слова, порыв, на какой они все-таки были способны тогда. Сейчас уже кто-то скажет, что люди стали мудрее, научились на ошибках. Я бы не сказал, иногда все-таки цинизм не является синонимом мудрости. Но времена настали другие.
Сергей, в свой час великий француз, так само видовочца, частковый удельник Великой Французской революции Алексис де Токвиль писал, что самый небеспечный час для кепского ураду, коли он полепшается. Так вот, ты не можешь спрацовать этот механизм у Беларуси. И снова же, мы вот казали про Горбачева, мы как бы откидаем задушки мотивы. Мотивы любой нормальной влады, якая, так бы мовить, вменяемая, это умацовать себе. Але яна может нават насуперах своей воли запустить такой процесс, який, так бы мовить, просто ее разбурить. Урешті-решт.
Тут, Юра, ви виключаєте, так звиваєте задушки особистий фактор, так, лідера?
Це як ви хочете, можете включати, можете не включати, так сказати. Це ваша справа.
Мені тяжко порівновувати, скажімо, Горбачова і Лукашенко. Горбачова я вельми слабо особисто веду. Але і гэтых ведаў мені, скажімо, хапає, каб зрозуміти, що гэта абсолютно розныя особи. Я маю на увазі не масштаб. Я маю на увазі... Вось якраз такі, накірунак, вот гэты чалавечны накірунак, пра які я казав і Святлана казала. Юра, у канцы, у сярэдзіне 80-х гадоў, прыгадайце, мы жылі, кожны дзень адкрываліся некія новыя зоны свабоды. Недзе і мы іх прырывалі, адкрывалі, але вось кожны дзень нешта адбывалася.
А так толькі на нашым радыё.
А цяпер мы памятаем, як ішла лібералізацыя ў другой палове 2010 года перад выбарамі, так званымі выбарамі прэзідэнцкімі, памятаем, як яна скончылася гэтым разгонам плошчы. Таксама зараз гавораць пра нейкую лібералізацыю, і у мене абсолютно нема ніякої упэўненасці, што Лукашенко за одну ноч гэта все не спыніць. Яшчэ адзін вельмі важны момант. Вот тады, у 80-х годах, сапраўды, у канцы 80-х, ініцыятыва сапраўды шла ад Гарбачова, у кожным разі ад ягонага тачэння, ад Яковлева, ад Черняева, ягонага памочніка. Вось я не упэўнены, што вось... Нават скажу так, я упэўнены, што вось цяперашняя так званая лібералізацыя ідзе не ад Лукашэнкі, а ад некіх дарадцаў. Я не ведаю, хто гэта, Макей, нехта іншы, просто не ведаю. Які яму гаворыць Александр Григорьевич, давайце мы ім тут немножко паслабленне, а потым мы, так сказаць, заціснем. Адказваючы на ваше пытанне, ці можа неспадзявана нешта здарыцца, ці можа пайсці сістэма ў разнос зусім не так, як плануецца, канешне, абсалютна. Жыццё ўвогуле ў філасофскім сэнсе, метафізічным, рэч такая, якая залежыць часам ад зусім неспадзяваных. Многія глабальныя рэчы адбываюцца знянацку і вырастаюць з некіх дробязяў. Можа і так здарыцца, можа і так здарыцца. Правда, пакуль што я не бачу таких причинов, каб ось, гэта так званая лібералізація привела до неких таких, глобальних пераменов, демократичних, у всяким разі.
За часы перабудовы і пасля перабудовы, все ж таки наше грамадство стало больш сталым таким, і яно адрознівається ад того, што было ў 80-е гады. Ось неяк мы размаўлялі з Сергеем Антончыкам, так само депутатам Верховнага Савета, чалавекам, які у свой час узначаліваў акцыі протэста у тым ліку рабочых у Мінску. І я яго пыталася, Сергей, патлумач мне, чаму быў Савецкі Саюз, была Сібір, быў моцны КДБ. Тым не менш людзі, ведаючы, з чым гэта можа абярнуцца, выходзілі на акцыю пратэста. Як бы то ні было, сёння ў Беларусі сістэма больш мягкая, і ў канцы канцоў не выйшлі б цябе ў Сібір. Пасядзіш там недзе ў калоніі, праваабаронцы там пра цябе будуць пісаць, гэта непрыемна. Але гэта не тая катастрофа, якая магла адбыцца ў Савецкім Саюзе. І тым не менш людзі баяцца. И видите, что мне сказал Сергей Антоншик? И он сказал, что тогда была надея. Было у людей для многих простое решение, ну, как полепшить свое житё. Им сдавалось, вот скинем коммунистов, и тогда заживем. И вот за эту идею, мету, люди выходили, люди готовы были менять систему. Сегодня, коли казать про белорусов, у них нема вот такого простого решения, простого выстя. У головах, у сердцах нема. И тому я не шакаю, что там некие кроки Лукашенко по реформованию системы, коли они, конечно, будут сделаны, приведут до повторения перебудовы. Коли мы знайдем некое такое для громадства простое решение, как украинцы знайшли европейскую идею, то может быть, но на данный момент я пока не бачу. Все ж таки я сильная до того, что история больше не повторяется. И есть еще одно важное отрознение. Все ж таки Лукашенко сегодня с этими спробами некой такой политической отлиги, он пробует умацовать свою уладу. Для него это такие шаги вымушенные. А для Михаила Горбачева явные кроки были не столько для захования особистой улады, сколько соправды для некого такого реформования системы, для того, чтобы она больше отповедала ну, ситуации по требованиям громадства. И мотивы лидеров, это, на мой погляд, так само вельми и вельми важное отрознение. Тому, широко говоря, я совсем не чакаю, что Лукашенко вольно или невольно может означать перебудову тут у нас в Беларуси.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи удельничали шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и оглядальники белорусской и российской службы в «Радио Свобода» Сергей Навумчик и Ярослав Шимов. Вел передачу Юрий Дракохруст.